Дорогие братья и сестры, если у кого-то будут вопросы, то можно записочки написать, передать сюда. Можно будет в конце, может быть, появятся какие-то вопросы, можно будет ответить. Сейчас я буду проводить тему родительского нашего собрания, но так как вы меня мало знаете, или как бы мы мало с кем знакомы, я свою семейную фотокарточку отдам в ряды, если кто-то желает познакомиться с моей семьей, можно будет познакомиться так потихоньку, чтобы не отвлекало это, если можно, да, друзья, можно так, да? Мы прочитаем из послания к Ефесянам из 6 главы, 4 стих. Послание к Ефесянам из 6 главы, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Друзья, я думаю, что наизусть мы знаем этот стих, особенно, наверное, отцы, да, друзья, знаем уже наизусть. Я просто его прочитал как эпиграфом или для начала нашей беседы. Здесь написано «отцы», речь идет обращение к отцам, когда речь идет о воспитании детей. И в Ветхом Завете мы находим, Господь обращается к отцам и говорит им: «Говори слова сии, идя дорогу, ложась и вставая». И в основном это все обращение идет как бы к мужскому населению Израиля, к отцам. И в Новом Завете тоже к отцам сказано, чтобы они воспитывали детей. Основная ответственность за воспитание детей лежит на отце. Мы уже, когда у нас был брак, мы говорили об этом немножко. И брат уже много говорил о деторождении и об отношении мужа к жене. И я просто напомню, что на матери больше лежит ответственность как бы за деторождение. Так написано в Слове Божьем: «Жена спасется через чадородие, если будет прибудет в вере, любви и святости, и целомудрии». Но основное Бог ставит чадородие. Здесь Господь отцам задачу такую ставит – воспитывать детей. Друзья, я скажу, что не только отцам, и матери тоже, но то, что важно, Бог говорит к определенным людям, то, что самое важное для них. Если, допустим, любить жен, это написано мужьям, или любить мужьям. Хотя и в послании Тимофея, брат говорил, уже написано, чтобы вразумляли молодых, то есть сестер, любить мужей, любить детей. Я хотел, друзья, чтобы мы немножко на основании Слова Божия, примеров из Священного Писания, вникли, как нужно воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Как нельзя это делать? Слово Божие нам дано отвечать на вопросы, чтобы у нас была беседа, а не просто монолог. Скажите, пожалуйста, вот есть такие отцы в Библии, вы можете назвать, которые правильно мы находим, можем взять у них пример в воспитании своих детей из Библии?
Авраам.
Давид Соломона воспитывал, да? Потом он вырос, конечно, что там было, жизнь по-другому пошла, да? Авраам Исаака воспитал, а других сыновей? У него было шестеро от Хитуры, один Измаил был. Куда они пошли? Вопрос, да? Куда они пошли? Тоже вопрос. Еще, друзья, говорите примеры. Иисус Навин детей воспитал, да? Своих. Ной воспитал детей, сыновей, а все-таки один из них оказался Хамом, да? Ну, как он поступил по-хамски, да? С отцом своим.
Лаида и Евника.
И получил проклятие. Наида?
И Евника.
А, Лаида и Евника. Ну, да, это матери, я говорю об отцах. Ну, да, родители, да, и мать, и бабушка, да, есть такое, что правильно. Мы воспитали Тимофея. Анна Самуила. А уже у Самуила дети мы находим, ну, не ходили.
Примерно себя Акила и Прескила.
Акила и Прескила. Иов, друзья, правильно. Я тоже так вот размышлял, когда думаю, смотри, сколько примеров, да? Есть Иов. Ну, он молился о своих детях, приносил за них жертвы. Вот. А как они собирались, что они там написано? Были вместе в доме, 10 человек, ели и что делали еще? И вино пили. Ели и вино пили. Ну, хорошо. Кто еще может так, ну, добрый такой пример привести, чтобы вся семья, вот мы спели сейчас псалом, я и дом, мы будем служить Господу. Вот так бы вся семья служила Господу из Библии. Иаков своих детей, да? Очень трудно, друзья, все это сказать. Я вот, знаете, ну, нашел такой, ну, добрый пример, когда человек пришел со всем своим семейством, это Деяние написано, Корнилий, да? И вот они все уверовали, и он был муж благочестивый, и там все семейство. Написано, крестился сам и все домашние его. И вот они все стали членами церкви. Как хорошо, как приятно посмотреть, друзья, сам и все домашние его. Добрый пример.
Мать сыновей Завидеевых, как она заботилась, как хотели, чтобы они только на престоле были, правда?
Сыновей Завидеевых.
Она вот так, возможно, ага. Чтобы они были на престоле даже.
Да. Про других мы не знаем, может, какие-то еще были дети. Ну, а так вот, да, двоих детей воспитала. Хорошо, друзья. Но многие из Библии, я вот что заметил, друзья, многие мужи, даже герои веры, патриархи, цари, все ж таки, хотя и были сами добрыми перед Богом, великими перед Богом, ну, воспитание не у всех было хорошее или блестящее. Допустим, вот уже брат говорил про Илия, да, сам вроде бы и священник, а вот дети так. У Самуила тоже написано, не ходили его путями. Потом у Иакова тоже там, смотрите, что там творилось среди детей, какая сложная обстановка. Ну, много мы можем привести примеров, и где мы не видим, и не совсем правильно. У Давида тоже, смотрите, вот детей-то много, а один другого убивает. Потом на отца там руку поднял. Ну, смотрите, ну как вот, ну, тяжело, да, семья, мы скажем, семейка, да, вот это семейка. А муж по сердцу Божьему. Я думаю, что этим самым, ну, Господь, Он, во-первых, мы видим в Библии, она нам говорит истину, она открывает нам правду, она ничто не умалчивает, она никакие негативные стороны не скрывает. И даже хороший человек, ну, если мы читаем какой-то, допустим, будем читать какой-то роман, ну, мирской роман, то там, если это герой такой, ну, великий, ну, хороший такой герой, там все его хорошие черты, вот, там все так подчеркивается. Библия не так. Нет, она все говорит, как есть. Вот. Но, однако, Давид каялся в своих грехах, Господь его миловал. И, друзья, я хотел, чтобы мы немножечко так посмотрели на эти образы. Давайте мы возьмем Библию и откроем книгу Бытие. Тридцать седьмую главу. Книга Бытие, 37 глава. Прочитаем несколько сначала. 37 глава Бытие, сначала. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валвы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели ты будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Друзья, вот здесь мы находим сложная обстановка в семье Иакова. Ну, мы не будем говорить, что она осложнялась еще и тем, что у него была не одна жена. Служанки у жен были, которые тоже были отданы в наложницы ему. Но, друзья, вот 12 детей. Я представляю себе, друзья, нелегко все-таки быть отцом 12 детей. 12 сыновей, 13 у него, еще дочь Дина. У меня тоже 13, друзья. Ну, у меня, в общем-то, можно сказать, одинаково, что мальчика, что девочек. Девочек только 7, а мальчика 6. И вот, друзья, 13. Это непросто. А когда они маленькие, когда они растут еще, ну, такой возраст до молодежного, у меня вот уже четверо в молодежи старших. Ну, еще как-то можно. А вот когда они уже в самостоятельную жизнь вступают, когда уже большими стали, и у них проблемы какие-то, и очень сложно. Я вот думаю, ну, сочувствую Иакову. Я еще не дожил до его, вот до этого момента, когда вот у Иакова здесь было трудности, сложности. Думаю, может быть, и у меня будет еще хуже. Не знаю, как будет. Ну, молюсь, чтобы Господь благословил. Но вот хотелось бы так вникнуть. Что же произошло в этой семье у Иакова? Что, ну, какая беда или какой конфликт возникал или возник в этой семье? И кто, может быть, попробуем хоть маленько так разобраться, кто же в нем был виноват и в этом конфликте, в семейном конфликте? Ну, вот здесь, смотрите, написано. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал им разноцветную одежду. Друзья, у меня вопрос ко всем нам. Как вы думаете, вот Иаков правильно сделал или правильно делал, поступал, что выделял Иосифа или нет? То как считает? Но ведь однозначно, да? Сестры, вы тоже так считаете? Выделять. сына, ну, как-то не стоило, да? А давайте еще так попробуем ответить. А за что он его выделял, Иосифа?
Сын старости.
Сын старости.
Все ему рассказывал.
Кто-то может сказать, что доносил худые слухи, все рассказывал, поэтому выделял. Друзья, у меня славянская Библия есть. Еще, когда мы были старообрядцами, осталось. И вот там написано, что Иосиф доносил злу клевету на своих братьев. Немножечко как-то по-другому вот это звучит, не так, как здесь, злу клевету. Здесь написано «худые слухи». Но я не беру это за основу, друзья, я не думаю, что он как бы клеветал, может быть, это языковой такой барьер. Но все-таки... Ну, наверное, говорил плохое. Плохое. Но, друзья, как мы относимся, когда нам говорят плохое? Вот дети говорят нам что-то за своих плохое. Как мы это относимся? Ну, вот, допустим, приходит к нам сын и говорит на своего брата: а вот он вот там стоит и там где-то ковыряет, или там что-то там делает, что-то царапает. Друзья, как мы это относимся? Это хорошо, что нам вот это доносят?
Ну, с одной стороны, мы быстренько тайну узнали уже.
Хорошо, вроде. Хорошо. Если он делает плохое дело теперь. А если он постоянно, вот что-то, ну, совсем немножко, и опять, и опять, и опять, и все. И вот мы уже знаем, что вот этот наш беби, наш мальчик что-то там делает, а он все доносит, и все говорит, и говорит. Как мы тогда относимся? Что мы говорим? Нельзя, да? Зачем ты это делаешь? Я и так уже знаю. Или ты постоянно вот ты ябедничаешь, уже переходит в ябеду, да? Но, друзья, я думаю, что здесь Иосиф, он не так, не походило это на ябеду. У нас тоже, ну, сложные уже бывают моменты в семье, когда дети... Ну, кто-то начинает что-то там делать, такое, что уже скрытное. И, друзья, я так был благодарен однажды своему сыну, который вот так донес, сказал мне про своего старшего брата. Значит, такая была история. Он идет со школы. И идет по железной дороге, и смотрю, говорит, там как бы, ну, такая арка под железной дороге для, ну, для воды, там ручей бежит. И вот смотрю, говорит, из-под этой арки дымок валит. Когда он туда заглянул, там стоял его старший брат с другом. Ну, вы догадались, что они там делали, да? Они курили там, стояли. И он пришел и тут же рассказал маме. Меня дома не было. Мама, конечно, вся в переживаниях была. У нас такого в семье еще и не бывало. Для нас это печальная новость была. Когда я пришел... значит, с работы или со служения, не помню, пришел я вечером, уже поздно. Уже все спали. Мне жена обрадовала так, в кавычках, вот такой новостью. Ну, уже спать надо. Но сон не идет. Я не могу не спать. Помолились мы с женой. не знаешь, что делать. Вот. Но сердце побуждает, что нельзя просто так это дело оставлять, надо что-то решать, срочно решать. И я пошел в комнату, где спят мальчики. У нас там трехъярусная кровать на 6 мест, 6 мальчиков, так чтобы вошли. И вот лежит он, спит, ворочается, что-то бормочет. Ну, друзья, вы представляете состояние сердца, да? Вот он первый раз он в грех. Может быть, первый или второй, я не знаю. Вот. Я подошел к нему на втором ярусе, он спал. Бужу его, ему лет, наверное, 15 лет было. Я говорю: «Павлик, ты спишь?» Он сразу так чутко проснулся. Я говорю: «А я не сплю, мне не спится. Вставай. Ну, в общем, поднял его, разбудил, побеседовали. Вот. Ну, на первый раз строго, очень хорошо побеседовали. И так как-то остался он без особого наказания. Это первый раз. Но проходит какое-то время, грех он очень живучий, друзья. И я так благодарен Богу и моему сыну младшему, что он мне второй раз доносит. Мы даже с мамой запереживали, не станет ли этот его брат старший за это его гнать или бить. Вот даже запереживали, он второй раз доносит. И только приходит со школы и говорит: вот так и так. Было дело, в школе стояли с мальчишками, я видел, как он курил. И только вот он это доносит, и подходит Павлик, отходит. Я ему говорю: курил? Нет. Ну-ка, подойди ко мне. Ну, видать, уже заживал чем-то. Подходит. Я говорю: курил, ты курил точно. Ну, хотя и не чувствовалось ничего, но уже по вот этому доносу, что мне сказали, вот, просто я уже на него так, строго поглядел ему в глаза, сказал, он, уже деваться некуда было, потупил голову, да, было. Вот так я говорю: ты, значит, теперь уже и обманывать стал, уже второй у тебя грех появился, грех ко греху, и... Значит, ты достоин уже наказания, я тот раз тебе говорил все. Ну, он уже все это понял, все, да, согласен, совсем согласен с любым наказанием. Идем, беру ремень, там у меня есть солдатский ремень. И идем в лесочек, в общем, там я его положил, наказал его. Ну, хорошо, сколько считал нужным. Ну, друзья, не знаю я, может быть, вы как-то по-другому скажете, или, может быть, что-то я не так сделал, не знаю. Но я его, мне показалось, что это мало, вот этого телесного наказания еще мало. Я ему сказал: ты служил сатане. Ну, друзья, вы знаете, да, что тот, который курит, он воскуряет сатане, воскуряет дьяволу. Ты воскурял дьяволу, в нашем доме мы служим Богу, я не могу с тобой вместе есть за одним столом, садись вон туда, в угол, чашка-ложка тебе отдельная. Ну, друзья, не знаю, я не говорю, чтобы вы так поступали, не знаю. Ну, что мне было на сердце, то я сделал. И вот сиди там и вот это твое место. Ну, друзья, конечно, ему было трудно с этим смириться, но он все-таки это понял, что это так, все, сел туда. Неделю он находился там. Вот, у нас общий стол, у него вот это. Участвовать ты не имеешь права, ни в служении, нигде, ни стихотворениями, ничем, ни пением. Ну, в общем, такое вот как бы свое семейное. Проходит неделя, он выходит с покаянием, ну, вот как сегодня выходили, так серьезно, раскаивается. Он еще не член церкви, друзья, но я что вам скажу? Я благодарен Богу и благодарен вот сыну, который все-таки, ну, сказал, он так честно сказал все. Вот, это одно, когда мы, ну, так вот, ну, доносят худые слухи. Но они для чего? Для того, чтобы спасти, для того, чтобы, ну, как-то, ну, если видит, что он во грехе. Ну, смотрите, друзья, вот здесь написано. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих. И написана причина. Не потому, что доводил худые слухи. А какая причина? Посмотрите. Слово Божие само отвечает. Потому что был сын старости. Иными словами, друзья, за что Иаков выделял Иосифа? Ну, как можно другими словами сказать? А? То, что меньше в семье. Но я бы сказал, друзья, так. Ни за что. Правильно, если мы так скажем, да? Ну, ни за что. Ну, если ты меньше в семье, это что, какие-то твои заслуги? Что ты меньше в семье? Это что, его заслуги, что он меньшим родился? Никак. Ни за что выделял. И, друзья, вот это обстоятельство, оно злило братьев. Так же, да? Оно злило братьев. Как так? За то, что вот он меньший, и он его выделяет. Ну, а это еще и подогревало, что он их злые дела доносил до отца. Ни за что выделял. Не могли говорить с ним дружелюбно. Теперь, друзья, случается еще одно обстоятельство. Иосиф видит сон. Два сна особенного значения. И рассказывает эти сны кому? Отцу и братьям своим. И мать слышит. И теперь, как относится к этим снам или к этим рассказам отец его, Иаков? Что он сделал? Посмотрите, что мы прочитали. Десятый стих. «И рассказал он отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел». Друзья, ну вот представляете себе, к вам подходит ребенок с заспанными глазами утром и рассказывает: «Мама, мне вот это приснилось, я вот это видел, вот этот сон». Как мы относимся, друзья, когда сын пришел рассказывать сон? Ну, мы по головке, наверное, погладим, да? Ну, хорошо, приснилось, значит, этого не будет, ничего страшного. Вот. Но если это, допустим, какой-то особенный сон, да? Какое-то значение, ну, может быть, что-то там заметим. Вот. Но, однако, ругать стоит ребенка за то, что он видел сон или нет? Ну, приснилось. Ну, рассказал. Хорошо. Я думаю, друзья, здесь очень важно нам отметить, что если мы выслушиваем сон, который видел наш ребенок, то это нормально. Потому что хорошо, если сын нам рассказывает свои мысли, свои чувства, свои переживания. А сон – это как, ну, как бы, как отработка его дневных переживаний, так же, да? Ну, что он днем видел, может быть, это сон его приснился. И это нормально. И зачем за сон бронить? Ну, и давайте так мы, другими словами, как мы скажем, за что Иаков побронил Иосифа? А? Ни за что. Ни за что, да? ни за что его выделил перед всеми, а теперь еще ни за что его и побронил. Ну, это не спасло положение, что он ни за что его побронил. Братья, они как досадовали, так еще больше стали досадовать. А тем более, что еще и отец его бронит. И вот теперь, пожалуйста, конфликт еще хуже. Если бы он не выделял Иосифа, и если бы он его ни за что не бронил, я думаю, что все-таки положение было бы лучше. Даже если бы Иосиф как-то, может быть, и доносил худые слухи. Но все-таки, братья, вы понимали, мы действительно плохо сделали, да? Ну, может быть, и досадовали бы, но плохо сделали. А вот еще и отец, смотрите, как он поступает. Отец, да? Ни за что возносит, ни за что бронит. А ведь дать ему разноцветную одежду – это не просто. Это еще и вид у него другой, да? И еще, находясь в разноцветной одежде, как в одежде царской, он, ну, и она и стесняла его, и она и другая была совсем, она не рабочая одежда. Это не то, чтобы там рабочие брюки там он носил. Нет, не пастушеская одежда. Одежда такая уже привилегированная. Вот, ну вы представляете себе, вот у вас дети, да? И вот все в нормальной одежде, в робе, да? А сын этот, вот это, ну, мы его возносим, и вот он в такой вот одежде, он не может и дотронуться ни до чего. И мы его превозносим, вот он хорошенький, и все. Ну как, да любая семья, наверное, я не знаю такой семьи, это надо действительно, как брат говорит, ангелами надо быть, чтобы все-таки ни гордости не вызвать, ни зависти не вызвать. И все это естественно, все это пошло и пошло дальнейшее, это конфликт, который пошел на всю семью. Беда. Ну вот, друзья, еще одна проблема, которая была в семье Иакова. Я еще ее немножко коснусь, мы прочитаем из послание же, вернее, из книги же «Бытие», 34 глава, немножко раньше, 34 глава, с 1 стиха. Здесь тоже связано с семьей Иакова, с его детьми. Сначала прочитаем. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора Ивиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену». Друзья, когда мы читаем это слово, тут очень трудно все понять. Девица, и он говорит: «Возьми мне эту девицу в жену». Да какая же девица, уже насилие сделано. Но если мы учтем, что Сихем – это олицетворение мира, то тогда нам становится все ясно, да? Так же, братья, сестры? Тогда становится все ясно. Ну, работаем мы на работе. Вот, ну, я работал механиком по лифтам. Вот, у нас там женщины-лифтерши. Я прихожу, а они все друг друга называют девочками. Вот, ну, женщины им под 50 лет и 40 лет, они вот девочки, девочки, девочки. Заходит механик, он тоже говорит: девочки. Вот. Ну и как-то было, что и я тоже на это же слово сошел. Но потом думаю, это же неправильно, да? Вот. Какие это девочки. А мир, он такой, друзья. Вот все переворачивает, все по-другому делает. Но смотрите, что произошло в семье Иакова. Что здесь происходит? Они поселились в Сихеме. Сихем – это мир. Безбожный мир. Ну, одна семья. Ну, вы представляете, друзья, если мы так в наше время переведем это, ну, можно сказать так. Семья куда-то переехала. Христианская семья, большая семья, 13 детей – и вот вы представьте себе, ни церкви нету, ни народа Божьего, ничего рядышком нету, семья куда-то переехала, живет среди этого мира. Да еще особенная семья. У них в семье 10 мальчиков, вернее, 12 мальчиков и всего лишь одна девочка. Я знаю семью, у нас была, у них 11 было мальчиков и 2 девочки. Ну, им тоже трудно было, но все-таки 2 девочки, они как-то могли друг с другом дружить. А здесь, друзья, вы посмотрите, вот положение дочери, положение Дины, какое оно, это положение? Легко ли ей было? У нас в семье, я уже сказал, у нас 7 девочек, и однако все равно есть проблема. Приходит дочка, 4-я дочка, с молодежного, или это, подростковое еще было собрание, на подростковое она ходила. И вот она приходит, вся заплаканная, крокодильи слезы. Я вижу такое состояние, ее в комнату там, говорю, что с тобой, скажи, Жанночка, что у тебя на сердце? Что ты вот, о чем ты плачешь? А она плачет, ничего не говорит, все плачет, так горько плачет. Я говорю, ну ты скажи, что у тебя, что за такое горе, что ты плачешь? Да вот у меня нету подружек никаких, вот, и я вот одна, и... Ну и опять слезы, опять плачет, все, я говорю, подожди, Жанночка, ну подожди, ну давай мы с тобой поговорим, ну как у тебя нету подружек? Вот, мирских у меня нету, а этих христианские, они все вот такие, вот Катька-то, значит, сильно гордая, а там другая, она полумирская, вот, третья там, она тоже какая-то заносчивая, там, и с ней не поговорить ничего. Вот, я говорю, ну подожди, ну вот ты вот учишься в школе, и она с верующей девочкой учится, правда, она из, ну, из шорской семьи, это, ну, другая народность, там, местная народность. Я говорю, ну подожди, ну она и такая, и хорошая, и красивая девочка, и скромненькая. Вероника, вот есть же у тебя, неужели она плохая подружка? Ну, она шорка, вот. Друзья, ну, это национальность такая, национальность. Вот. Ну, я говорю, ну, а у тебя в доме, вот ты посмотри, вот в доме у тебя, смотри, вот у тебя же, кроме тебя, еще 6 девочек, вот, ну, есть, правда, маленькие, но есть и ближе к твоему возрасту, ну, неужели из постарше, помладше тебя? Ну, это старше, это уже в молодежи, а это вот она, ребенок, дети, а я вот одна в подростках, вот, вы понимаете, друзья, вот, ну, проблема. Проблема. Ну, церковь у нас маленькая, подружек нету. И опять плачет, и опять плачет, и как будто никто не может помочь этому горю. Друзья, я сразу вспомнил Дину. Это не так просто. Это не так просто. Мы ее, может быть, осуждаем, но здесь написано, Дина пошла что сделать? Куда она пошла? Поискать себе подружек. Посмотреть на дочерей земли той. А кого нашла? А увидел ее Сихем. Почему-то о подружках ничего не сказано. Где они были, что они были. Друзья, бывает, конечно, в мире, если найдет она подружек, то тогда и друзья появятся. И вот такие Сихемы появляются. Но здесь о подружках не сказано. Увидел ее Сихем и горе. Пришло в семью горе. И не только вот Дина, здесь и отец стал ненавистный, и прочее, прочее. Может быть, друзья, это и от Бога было, что вот они так сделали, хотя, конечно, Яков это, ну, не приветствует все, но они ушли отсюда, от Сихема потом. Ну вот через такое вот, через такие проблемы там, они всех вырубили в этом Сихеме, всех истребили, только тогда ушли. Друзья, как мы относимся, когда уже наши старшие дети? Я, друзья, почему-то вот раньше, когда у меня дети были помоложе, когда проводил родительские, больше как-то, ну, о деторождении, о воспитании детей. А теперь вот дети большие, у меня проблем много, и я хочу как-то со всеми вами тоже так вместе поделиться, может быть, и помолиться вместе. И родительские, я думаю, прежде всего, чтобы молиться о детях. Вот как избежать вот этого? Вот как вот, чтобы в нашей жизни, в наших семьях, как бы подобное бы не сотворилось. Я так думаю, ну да, слава Богу, сейчас еще все нормально. Но что будет? Что будет? Если смотришь у кого-то в семье, там дети, половина верующих, половина неверующих, друзья, бойтесь осуждать, бойтесь осуждать. Пощадит ли тебя Господь, если ты осуждаешь другого? Как это страшно. Я думаю, только плакать нужно. Только плакать, вопиять Богу, молиться, больше никак. Вот. Ну и... Вопрос такой, друзья, вот, ну, наши дети, ну, особенно девочки, как мы относимся вот к этому вопросу дружбы? Ну, уже, ну, подростки наши, молодежь, особенно вот такой подростково-молодежный период, когда перелом идет характеров, вот как мы относимся вот к таким проявлением. Ну, допустим, мы увидели, что наша дочь, она стала немножечко такой молчаливой, замкнутой и задумчивой. Друзья, о чем это говорит? Я думаю, что здесь уже нам надо серьезно что-то разговаривать. Нам надо уже что-то находить, что-то есть. Вот. Или это какая-то любовь пришла, или как мы назовем, может быть, ну, влечение какое-то пришло. Или это какие-то, ну, у девочек обычно нету таких дел, как у мальчиков, каких-то таких тайных там, кроме как любви. Или вот таких вот дружбы мирской. Обычно это так, это у девочек. У мальчиков как-то, ну, бывает и другое. Я думаю, надо серьезно относиться к нашим детям. И, друзья, какое мы имеем основание в Слове Божьем, вот как нужно относиться к этому вопросу, вопросу дружбы. Ну, допустим, ну, она говорит, я влюбилась. Или, может быть, она этого не скажет, но мы это видим. Как-то особые такие отношения появились. Или у сына. Что нам нужно делать, друзья? Вопрос, я думаю, серьезный. Ну, у кого-то, может быть, еще не пришло это время. Но придет, не за горами это время. Итак, мы сегодня с братом тоже рассуждали. И вот о воспитании детей. И я говорю... Как хорошо, я детям своим говорю это, как хорошо, говорю, ребятишки, что у нас с вами есть Божье Слово, есть Божье Слово. Если я вам скажу свое слово, дружить нельзя, к примеру, да? Это будет мое слово, оно не будет иметь значения, оно не будет иметь силы. Если даже я ремень покажу и накажу, оно тоже не будет иметь силы, потому что это мое. И даже очень строго накажу, это все мое будет. Но если наш сын, наша дочь видят, что это Слово Божие, и теперь я его наказываю, ну как вот у нас было с Павликом, я его наказываю, я ему прочитал Слово Божие. Я ему сказал, это как Господь видит. И все это не, а Бог мне повелел вот наказывать, я не, иначе не могу, иначе Бог меня накажет, а потом и тебя еще сильнее накажет. И только так, и вот он это понимает, друзья, и это такое наше преимущество. Только так мы сможем победить, по-другому никак. Своим чем-то мы не можем. И вот давайте мы посмотрим, друзья, что говорит Господь нам об этой дружбе. Ну, в первом послании Иоанна, мы все знаем это место, написано очень конкретно, и... Коротко так, можно сказать, но серьезно написано. В первом послании Иоанна записано такое слово. Вторая глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от мира сего, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Ну вот, друзья, достаточно нам прочитать это слово детям, да? Внушить, написано, внушая его детям своим, что Бог не хочет, чтобы мы дружили с этим миром. И уже как-то становится ясно. Ну, дальше вопрос. Друзья, нашим детям, ну, обычно христианским детям, они знают это место Священного Писания, знают, что дружба с миром – вражда против Бога. И говорят так, ну, хорошо, я ведь, ладно, я с миром или с мирским человеком дружить не буду, а найду себе, у нас церковь большая, мы же не как Дина, вот, обстоятельства другие, и вот у меня есть любовь в церкви. В одной церкви, там у нас в Новокузнецке, одна девочка, прям так она и заявила, у нас в церкви сплошная романтика. Подросток. У нас сплошная романтика. Ну, там мальчики, там, ну, все там, вот. И она приходит на собрание, ну, не только она, там и еще была проблема. Слава Богу, что сейчас лучше стало. Приходят, у них там на собрании глазки строят, после собрания там какие-то вопросы, какие-то дела решают, какая-то дружба, вечер и так дальше. И уже родители знали, что вот так, ну, как-то все это покрывалось до времени. Друзья, можно ли нам, христианам, вот допускать подобное? Ну, другой случай. Еду я с молодежного общения. Был на молодежном общении в Ташкенте. И еду на автобусе, на общественном автобусе. И где-то половина Икаруса, большой такой автобус, много мест. Молодежь, смотрю, христианская молодежь после молодежного общения. Взяли билеты и рассаживаются. Ну, все там не замужние, не женатые. И вы знаете, все по парочкам расселись. Вот и одной даже свободной нету. Все по парочкам. Ну, я только был третий лишний, там сзади сел. Я женатый был. Все по парочкам. Даже ко мне никто не подсел. Хотя я проповедовал там на молодежном общении. Вот. Друзья, как вы вот думаете, хорошо это или плохо? Ну ведь я же верующего взяла себе другом или подругу. Ведь это же не дружба с миром. А что мы скажем? Друзья, а что мы говорим? Здесь написано «похоть плоти», да? Ну нет, у нас любовь очень чистая, у нас такая любовь чистая, никаких движений плоти, ничего у нас нет, мы святая любовь.
Потому что ангел.
Да. У нас все чисто, отношения чистые абсолютно, только вечером прошлись вместе, мы даже так вот, ничего такого не было у нас, уверяет. Или, допустим, я ему проповедую Слово Божие, если он неверующий. Чистые взаимоотношения. Ну, относительно неверующие, скажу, друзья, вот, отъезжая сюда, у нас было отлучение. Отлучили сестру. Она проповедовала Слово Божие. Ну, она работала социальным работником и ходила по домам, ну, значит, за бабушками ухаживала, это работа такая. И за одной бабушкой ухаживала, а там сын у нее неженатый. Ну, и привязался. Вот. Она ему проповедовать давай. А он спросил кассеты, а он заинтересовался. Ну, а как же не рассказать? И пригласила, и домой, и послушать кассеты, и все, и совершилось насилие. Ну, это мир, мы скажем. Ну, а вот как вот конкретно верующие все-таки? И, друзья, это все движение плоти, это так, конечно. Но кто-то все равно начинает оспаривать. И я так размышлял об этом, и вот хочу поделиться некоторыми мыслями. Вот когда мы поздравляем молодых на браке. Ну, обычно говорят так: поздравляем вас с законным браком. Или с беззаконным браком мы поздравляем? С законным, да? Браком поздравляем. Ну и вопрос такой: а когда становятся законными мужем и женою? С какого момента законными мужем и женой становятся? Когда расписались в ЗАГСе? А Исаак и Ревекка расписывались в ЗАГСе? Исаак и Ревекка расписывались, друзья? Не расписывались. А Иосиф и Мария расписывались? Там, ну, уже страна была. Если мы скажем, у Исаака и Ревекки страны не было, там уже страна была. Да и причем очень, очень жесткие порядки, Римская империя очень строгая. Но мы не находим, может быть, и расписывались, мы не находим, Слово Божие отмечает, если какие-то факты, оно отмечает, что это очень важно. Мы не находим в Слове Божьем именно роспись в ЗАГСе. Конечно, это нужно, я ничего не оспариваю. Так написано, что власти – это на своем месте. Но, друзья, перед Богом очень важно – это молитва благословения, когда церковь благословляет, когда родители благословляют, когда служители благословляют. То есть это открыто, это очень важно. Я вот хотел обратить внимание на одно место, которое записано в Евангелии от Матфея, 1 глава. Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они». Ну, до сего места. Какие два места или какие два законных события в жизни молодых людей здесь отмечает Слово Божие? Какие два события в жизни молодых людей? Одно – это обручение, а другое – сочетание. Ну, сочетание, мы сказали, бракосочетание – это когда молитва благословения, церковь благословляет, Господь благословляет. И они уже могут быть мужем и женой, законными. А когда становятся законными женихом и невестой, или могут вместе встречаться. Когда? С какого момента? Обручение, да? Здесь написано так. Слово Божие говорит. Два момента. Обручение, по обручению и прежде, нежели сочетались. То есть они были женихом и невестой. Законными, да? Иосиф и Мария законные, жених и невеста. Вот такой момент в жизни молодых людей. Ну, обычно такой момент он бывает. Хорошо, скажите, братья, кто?
Скажите по-русски, а как вы понимаете? У нас разномыслие сейчас получается.
Да? Ну, я не знаю, как в Германии.
Ну, по-немецки это «ферлюбен», да?
«Ферлюбен». Помолвка? По-русски еще «помолвка» называется.
Да.
Сватовство, вот брат подскажет, сватовство. Но, друзья, у нас это понимается так. Друзья, у нас это понимается так. Когда молодые дали друг другу согласие, значит, служитель в курсе, родители дают благословение, и на собрании, бывает на членском или на общем собрании, лучше всего на общем собрании, пресвитер объявляет, говорит, вот в нашей церкви будет скоро брак. Вот такая-то сестра и такой-то брат, они объявляются как женихом и невестой. Вот встает сестра, встает брат, вот, и все на них смотрят. Вот, ну, кто-то там руку жмет, поздравляют, но не с браком, а как женихом и невестой. И, друзья, вы смотрите.
А как это по-русски называется?
Ну, здесь обручение написано, мы говорим помолвка, объявление. Объявление. Можно так сказать, объявление. Я что хочу сказать, друзья? Если до этого объявления, вот молодежь, к примеру, увидела бы вот этих, вот эту парочку вместе идущих, что бы произошло? Соблазны, да? Шушуканье. Начинается друг с другом разговаривать. Ага, вот они там вот шли вместе. Вот. Где-то они там были вместе. Это соблазн. А если после объявления мы допускаем, чтобы они вместе какие-то решали вопросы относительно брака. Не допускается отношения как мужа и жену, вот, близкие отношения, интимные отношения, не допускается. А допускается уже, если они вместе будут решать какие-то вопросы. Так у вас, да? После объявления. Ну, у нас так. Так же, да? То есть с этого момента, с момента объявления, мы говорим так, ну или можем сказать так, это законные жених и невеста. Друзья, теперь вот вопрос такой. В первом же послании Иоанна написано, прочитаем. Первое послание Иоанна. Третья глава. Четвертый стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Грех есть беззаконие. Третья глава, четвертый стих, первое послание Иоанна. Друзья, если молодые люди до того, как они объявлены женихом и невестой, ведут себя как жених и невеста, они творят беззаконие или нет?
Творят.
Все согласны? Не являясь женихом и невестой, а ведут себя как жених и невеста. Они творят беззаконие? Это беззаконие. А написано, грех есть беззаконие. Друзья, и как бы они ни говорили, наши отношения, наши взаимоотношения очень чистые, они такие прекрасные, у нас все так вот. Но это беззаконие, это беззаконие. И оно производит соблазны, оно производит подозрения лукавые, оно производит сплетни. Ну, все плохое. Где зависть и сварливость, написано там, что неустройство и все худое. Вот так оно и бывает. А? И ведет ко греху. И к дальнейшему беззаконию. Точно так же, как если это жених и невеста, а уже стали сожительствовать. Это мы называем брак вне закона. Беззаконный брак. А мы поздравляем только с законным браком. И поздравляем только законных женихов и невест, и желаем им благословения, и желаем им удачи. Друзья, и Господь благословляет только законных. Бог не делает беззакония. Написано, у тебя не водворится злой, не делает беззаконие, да? И здесь написано, грех есть беззаконие, друзья. И вот так вот подходят ко мне, говорят, а можно мы вот так, ну вот мы все равно вот любим друг друга, а что же делать? Я говорю, вы хотите творить беззаконие? Вы верующие? Да, верующие. Хотите творить беззаконие? Нет, не хотим. Ну, тогда надо оставаться на расстоянии друг от друга. А если у вас уже согласие есть, тогда надо объявлять и жениться. И жениться. Я думаю, друзья, эти вопросы, вот как мы наших молодых отправим в жизнь, как оно пойдет дальше? Это очень важный вопрос. Один вопрос – это вопрос личного спасения. Это самый главный вопрос жизни человека. Второй по важности вопрос – это вопрос женитьбы. Друзья, не за горами наши дети пойдут тоже этим путем. Им надо будет проходить этим путем. Вот. И как мы отнесемся? Или мы так… А, как бы ни было, лишь бы было. Один у нас, так, брат есть, украинец, он так махнул рукой на все. Как бы ни было, лишь бы было. Что бы ни было, как бы ни было. Нельзя так, друзья. Ну, время уже много, друзья. Я просто переживаю, что у нас уже вы устали. Может, и есть вопросы. У меня есть еще что читать, но я думаю, что нам нужно заканчивать или как, братья?
Нет, мы заканчивать не будем. У нас есть вопросы, мы есть. Много еще беседуем.
Да, ну хорошо. Давайте тогда мы по вопросам.
Мы будем много да. беседовать еще, угу. Вопросы еще будут поступать.
Да.
Потом будет один пытание. Ну ладно, для ободрения, ведь нас предлагают.
Давайте споем, да. Потом мы сидели, уже устали сидеть, правда?
Да, все равно, потом ожили уже немножко. Мы споем. 230. Новый сборник 255. От греха я спасен. 230-255. Один куплет с припевом.
От греха я спасен, Божий милой твое, сердце веруй я в Иисуса. Он покой мне дает, снял души взять и мед, Сына Божия верую я. Верю я в Сына Божия.